17:35 в Москве. Алексей Венедиктов заменяет сегодня Сергея Бунтмана в программе «Не так». Напомню, я вас спросил до начала передачи, кто же сменил Мао Цзэдуна после его смерти на высшем посту Китая. Кого нам только здесь и называли. Дэн Сяопин был главный ответ. Других, видимо, не знаем. Лю Шаоци, которого к того времени уже тоже был ответ. Да, даже Джо Энлай скончавшийся был. На самом деле, правильный ответ был Хуа Гуфэн.
Совершенно верно.
Хуа Гуфэн. И книгу получает Саша, чей телефон начинается на 359, Андрей 963, Кирилл 261 и Женя 165.
В центре событий. Эхо Москвы.
А мы возвращаемся к Мао. Какие очки заработал Мао за участие в Корейской войне? Или он не заработал никаких очков?
Ну, во-первых, Мао Цзэдун установил тесный контакт с Советским Союзом. Но, откровенно говоря, никаких особых очков от Корейской войны Мао Цзэдун не заработал. Я развиваю эту тему еще в одной книге, которая вот сейчас я уже закончил, она должна выйти в конце года, называется она «Великий Ком, чьего эпоха». Это гораздо более широкое полотно, чем эта книга. Это книга биографии Мао, а та ну, скажем, Китай в 20 веке, и Мао – это только часть этого повествования.
Хорошая часть, вот четверть века точно,
да,
во главе.
Да, да, безусловно. Но та книга просто очень большая, там она будет в двух томах, где-то 1300 страниц. Mm-hmm. И там очень подробно описана Корейская война. Дело в том, что война, собственно, закончилась на том, на чем и начиналась, на 38-й параллели. Китайские войска потеряли около миллиона человек убитыми, 900 тысяч человек, то есть, если говорить об очках, то очки были отрицательные. Но Сталин не давал закончить войну Мао Цзэдуну. Мао Цзэдун уже...
Это в Корейской войне около
Корейской
миллиона.
Войне, да, да, 900 тысяч. Вообще, жертв в Корейской войне колоссальные. В основном это, правда, мирные жители. Мирных жителей погибло более 2 миллионов человек. Корейцев, я имею в виду.
Я понимаю, да.
И советских людей, кстати, погибло тоже около 300 человек. И американцев много погибло, но среди военнослужащих больше всего китайцев, около 900 тысяч человек. Северных корейцев погибло 500 тысяч, а южных корейцев чуть больше 400 тысяч. То есть это была настоящая бойня. И Мао Цзэдун, войдя в Корейскую войну 19 октября 1950 года, уже через несколько месяцев понял, что надо выходить. И он стал настоятельно просить Сталина дать добро на завершение Корейской войны. Конечно, китайские коммунисты помогли северокорейским коммунистам и отбросили войска ООН опять к 38-й параллели, но большего достичь не могли. Главная проблема заключалась в том, что китайцы проигрывали в воздухе. В воздухе господствовал американцы. А Сталин, дав добро на войну, не стал помогать корейцам и китайцам в той мере, в какой они ожидали, воздушным прикрытием. Кстати говоря, именно по этому поводу велись переговоры в Сочи между Джо Энлаем и Лин Бяо с одной стороны, и Сталиным и остальными членами Политбюро с другой стороны. И ни к чему не привели. Сталин так и не дал добро на участие советских самолетов в Корейской войне. И,
ну, напрямую, инструкторы-то были.
Напрямую, да, инструкторы были, но напрямую.
Вот я войск, имею в виду.
Войск,
грубо
да, войск. Войск, конечно, о чем спросил Ким Ир Сен очень. И Мао Цзэдун на это рассчитывал. Так вот, Мао Цзэдун беспрерывно стал бомбардировать Сталина просьбами дать добро, а Сталин ему в ответ писал, что не надо торопиться. Корейская война дает возможность обучить китайскую армию методом современного боя и подготовить ее к дальнейшим сражениям. Каким сражениям? Я уже неделю назад в студии здесь говорил. Дело в том, что вся сталинская идея с Корейской войной заключалась в том, что он хотел разжечь Третью мировую войну. И использовать для этой возможности вот этот момент 50-го года, когда Советский Союз уже имел атомную бомбу, а Германия еще стояла на коленях, Япония стояла на коленях, и помочь эффективно Соединенным Штатам не могла. Поэтому, как сам Сталин писал, я ничего не придумываю, это буквально документ Сталина, Сталин сам объяснял, почему нужно было начинать Корейскую войну, что нужно было вовлечь Соединенные Штаты и добиться того, чтобы Соединенные Штаты увязли в Корее, ослабли экономически, и это будет благоприятный момент для нас, потому что вместе с Китаем мы гораздо сильнее, чем Америка с Англией. А в итоге ничего не вышло, никакой мировой революции не получилось, и Третьей мировой войны тоже, к счастью, не получилось, но Сталин так до смерти и не давал ни Мао, ни Ким Ир Сену закончить войну. Несмотря на то, что делегации приезжали в Москву, велись переговоры со Сталиным, а Сталин говорил в ответ, а, собственно говоря, что корейский народ потерял, кроме жертв? Я буквально цитирую. Это же язык просто каннибала. А что и корейский народ потерял, кроме жертв? Да, 2 миллиона человек потерял, да это ничто. Ничего особенного, мы готовимся. То есть в глобальной перспективе для него эти жертвы ничего не значили. И в итоге советское правительство могло в конце концов принять решение о прекращении войны и заключении перемирия только после смерти Сталина. Это решение приняли Хрущев, Берия и Маленков.
И вот мы переходим к следующему этапу. Вы сказали, что Сталин, что после смерти Сталина сначала Мао Цзэдун присоединился, ну или поддержал, да, доклад Хрущева о развенчании культа личности, свои личные жалобы высказывал и так далее, и так далее. Но затем мы видим совсем другое.
Да, совершенно верно. Дело в том, что первоначальная реакция Мао Цзэдуна на доклад, естественно, была положительная, поскольку развенчание Сталина раскрепощало Мао Цзэдуна интеллектуально.
То есть?
Сознание раскрепощалось. Дело в том, что до 1956 года Мао Цзэдун в своей политике следовал именно курсу Москвы и указаниям Сталина, и директивам Сталина, о чем вы сами говорили. То есть был абсолютно правоверным сталинцем. Не только потому, что он боялся Сталина, но еще и потому, что он верил Сталину. Он мог в чем-то не соглашаться, он мог недолюбливать Сталина, но он уважал силу. Он сам был сталинистом и мог уважать только силу, и Сталина он уважал. В 1956 году, после развенчания культа Сталина, Мао Цзэдун впервые понял, что он может и сам попробовать что-то, что он не связан догмами сталинских концепций строительства социализма. Считала только одна программа строительства социализма. Вот сталинская. Колхозы, феодальная эксплуатация крестьянства и далее, и далее, и далее, индустриализация, милитаризация и так далее. В 1956 году вдруг Мао Цзэдун понял, а ведь возможно, наверное, и другие какие-то пути найти. Ведь если мы только будем следовать все время сталинским догматическим установкам строительства социализма, мы обречены плестись в хвосте у Советского Союза. Значит, нужно сделать что-то такое, чтобы прорваться вперед и обогнать Советский Союз, а иначе мы все время будем в хвосте.
Откуда у него взялась эта история с большим скачком?
Вот именно отсюда-то она и взялась, что он подумал, что нужно придумать что-то такое, чтобы использовать единственное преимущество, которое Китай имел. Что это за преимущество? Люди.
Люди.
Самая густонаселенная страна. Значит, для того, чтобы использовать физическое возможности китайского населения и для того, чтобы осуществить этот рывок вперед. Поэтому он создает народные коммуны, которые, в отличие от колхозов, были гораздо более крупными. В них в среднем объединялось более 10 тысяч семей, а семьи, как вы понимаете, в Китае большие, 7, 8, 10 человек детей. В то время было, никакого ограничения рождаемости не было. Создать такие гигантские индустриально-аграрные комплексы. То есть, почему такие огромные массы населения? Потому что легче осуществить разделение труда. Когда у вас огромные массы населения, легче осуществить разделение труда. То есть, часть будет населения пахать землю, часть будет значит, строить какую-то маленькую домну, чтобы выплавлять сталь для внутренних нужд. Часть будет там штопать или там вязать носки и так далее, и так далее. А какая-то часть населения будет готовить в общих кухнях, тогда, конечно, сколько же сил, средств сэкономится, и посуды не нужна, ее можно переплавить и так далее. Это буквально такие разговоры шли. И тогда мы сможем как можно больше из деревни взять в виде и налогов, и принудительных закупок по низким ценам и бросить все на индустриализацию. Вот был план Мао Цзэдуна. Он провалился, этот план. Что, как изменилось отношение Мао Цзэдуна к докладу Хрущева? Решающую роль в изменении отношения к докладу Хрущева сыграли события в Польше и Венгрии. Вот когда восстали поляки, и когда восстали венгры, и когда казарменный социализм в Польше и Венгрии, особенно в Венгрии, оказался под угрозой, вот тогда Мао Цзэдун всерьез задумался, а надо ли было осуждать Сталина, как он, вызвав Павла Федоровича Юдина, того же самого посла, о котором здесь много говорили, он вызвал его в час ночи к себе, можете представить, да?
Да.
Мао Цзэдун, как и Сталин, любил работать по ночам, и как и сталинское политбюро, все остальные тоже работали по ночам. Он, кстати говоря, проводил заседание политбюро у себя в спальне, лежа на кровати, а вокруг сидели на стульях члены политбюро. Вот, кстати, вопрос о этом коллективном руководстве. Вот оно как проходило, коллективное руководство. Сидит лежит вождь на кровати в неглиже, а вокруг сидят члены политбюро с подобострастием, ловят каждое его слово. Так вот, он в час ночи пригласил Павла Юдина и, не сдерживаясь, значит, стал ему выговаривать о том, что Хрущев, я цитирую, поднял камень и уронил себе его на ноги. То есть он имел в виду, что вот разоблачение Сталина все равно как себе на ноги камень уронить. То есть вы отбросили меч Сталина, Сталин как меч, вы его отбросили, а теперь отбрасываете Ленина и так далее, и так далее. И смотрите, что получилось в Венгрии и в Польше. Хрущев тогда испугался и попросил Мао Цзэдуна прислать делегацию для консультации. И приехал Лю Шаоци в Москву, и они вели консультацию на даче. Там Булганин, Микоян были, и они обсуждали вопрос. И только после того, как Мао Цзэдун дал добро на ввод войск в Венгрию, Хрущев ввел войска в Венгрию. Они договорились вместе с Мао, что в Венгрию надо ввести войска, а в Польшу вводить войска не нужно. Это было решено вместе с Мао Цзэдуном. Лю Шаоци все время был на проводе с Мао Цзэдуном, и последнее решение было принято в аэропорту, когда Хрущев провожал Лю Шаоци. Вот последняя точка была сделана в аэропорту, и решили ввести войска в Венгрию. Более того, в конце 56-го года прибыл Джо Энлай. Его Хрущев послал для того, чтобы, есть стенографические записи, Мао Цзэдун провожает Джо Энлая, с ним разговаривает в резиденции ЦК КПК в Чжунайхай, это все есть, эти записи, где он ему говорит, Джо Энлая, что вы должны промыть им мозги, что они очень зазнались, советские люди, и вы должны их научить, как себя нужно вести. И Джо Энлай, приехав, очень вел себя резко с Хрущевым, после чего Хрущев в январе 57-го года присутствуя на торжественном заседании в посольстве в Москве по случаю приезда Джо Энлая, сказал, нас ругали за то, что мы осудили Сталина, что мы... А мы не антисталинисты, мы сталинисты, сказал Хрущев. И мы никогда против Сталина не выступали. Мы настоящие сталинисты, мы только там немножко его кричали. А на самом деле Сталин великий человек. Это сказал Хрущев на приеме в китайском посольстве. Для чего он это сделал, понятно. Он испугался, что там начинается...
Не будет поддержки.
Не будет поддержки, безусловно. Но с этого времени Мао Цзэдун беспрерывно возвращался к этой самой теме. Я хочу вам, если у нас есть еще пару минут, интересный факт привести. В 57-м году, в ноябре, Хрущев пригласил Мао Цзэдуна, и Мао Цзэдун второй раз приехал в Москву. На этот раз Мао Цзэдун приехал на, во-первых, празднование... годовщина октября, да, 40-я годовщина. Во-вторых, было два совещания коммунистических рабочих партий и коммунистических рабочих партий социалистических стран. И Мао Цзэдун в этот раз приехал в Москву. Хрущев его встречал как лучшего друга. В отличие от Сталина, который поселил Мао на даче в Заречье, я вам говорил, он поселил его в Кремле. Это была единственная делегация, все остальные находились на дачах подмосковных. Он его беспрерывно каждый день сопровождал в какие-то экскурсии, поездки в театр, на балет и так далее. То есть перед ним стелился Хрущев. А Мао Цзэдун вел себя уже совершенно иначе. Он приехал взять реванш. Очень многие, те, кто писал о Мао Цзэдуне, недоумевали, почему в 1957 году на совещании Коммунистической рабочей партии социалистических стран Мао Цзэдун вдруг стал говорить о том, что ядерная война не страшна, и что не важно, что погибнет половина человечества, а социализм победит во всем мире, потому что в Китае население гораздо больше, чем во всех других странах мира, то есть в итоге Америка рухнет. Он эту тему развивал и раньше несколько раз. А первоначально в беседе с финским послом, потом с Нейру развивал, и тут вдруг вот развивает эту тему. Говорит, что американский империализм – бумажный тигр. Никто ничего понять не может. После этого заседание – банкет. На банкете Мао Цзэдун опять начинает говорить о том, что да неважно, хоть половина человечества будет уничтожена, совершенно неважно, в Китае очень много народу. И тут Тольятти, глава итальянской компартии, спрашивает Мао Цзэдуна: товарищ Мао Цзэдун, а сколько в результате атомной войны останется итальянцев?
Пошутил.
Мао Цзэдун посмотрел на него и говорит: нисколько. А почему вы так уверены, что итальянцы так важны человечеству? В зале мертвая тишина. Никто
тоже,
вообще не может
тоже
понять.
Пошутил,
да, никто не может понять, что такое. Хрущев потом в своих воспоминаниях пишет: ничего не понимал, что такое Мао Цзэдун городит. А самое... И да, многие говорили, те, кто писал, наверное, Мао Цзэдун хотел столкнуть Советский Союз, Соединенные Штаты, вот, кровопийцы, там и так далее. Да ничего подобного. Он точно так же дико и странно шутил, как товарищ Мао, который над ним издевался. Он приехал, товарищ Сталин, который над ним издевался, он приехал взять реванш. Это был такой же черный, небезопасный для собеседника юмор. И он смотрел на всех этих Тольятти, которые руководили когда-то Коминтерном и давали ему указания, как ему здесь революцию совершать. Он смотрел на них с презрением. Позже, в 70-м году, американский журналист Эдгар Сноу, прибывший в Китай, как-то спросил Мао Цзэдуна: господин Мао Цзэдун, а что вот это все значило-то, ваши разговоры? Вы до сих пор считаете, что это не страшно, Третья мировая война ядерная? А Мао Цзэдун ему тогда, уже в 70-м, за 6 лет до смерти, сказал: да это был только оборот речи.
Оборот речи, замечательный оборот речи. Но вот, возвращаясь опять к Мао Цзэдуну, хотел спросить вот о чем, Александра Панцова. Скажите, а зачем тогда нужна была культурная революция? И он контролировал всех, он контролировал все, он снимал, я читал ваши книги, он снимал людей, мог любого исключить из политбюро. Там, зачем нужно было вот это проводить?
Совершенно правильный вопрос, да. Спасибо за вопрос. Дело в том, что жизнь есть жизнь. И жизнь развивается. Мы это поймем только если представим себе, что большой скачок провалился. Большой скачок 58-60-го годов обернулся колоссальной катастрофой для Китая. По официальным данным, китайским официальным данным, которые привели только после смерти Мао Цзэдуна, новый руководитель Китая Ху Яобан, спустя много лет после смерти Мао Цзэдуна, признал, что 20 миллионов человек погибло. Но это только очень скромная цифра. По данным американских экономистов, которые проводили серьезные исследования, 30 миллионов погибло. Возможно, и больше. Мы до сих пор не знаем. Ведь это же, как понимаете, ну как тут все подсчитаешь?
Никак.
Да? Никак не подсчитаешь. Но что я могу на это сказать? Это точно так же, как не подсчитаешь, сколько жертв было при Сталине. Да? Но когда мои студенты спрашивают меня, сколько погибло человек при Сталине, я говорю, я не знаю точно, но я могу точно сказать, что практически в каждой семье погиб родственник или был репрессирован. Точно так же, я не знаю, сколько погибло в период Большого скачка, но я могу точно сказать, что практически в каждой китайской семье в период Великого голода, как они это называют, кто-то погиб.
Они теперь это называют период Великий голод, да?
Да, Великий голод. Это такого не было никогда в истории Китая, причем он был искусственный голод.
Ну, понятно, да.
Понимаете? Но после этого, естественно, поскольку это была колоссальная катастрофа, она отразилась на китайском руководстве. Разногласия пошли в китайском руководстве. И первый, кто выступил с осуждением Большого скачка, был министр обороны Пан Дэхуай в 1959 году. Мао его снял. Его несколько человек поддержало, он их тоже всех снял. Но, конечно, Мао Цзэдун стал сомневаться в монолитности руководства, ведь кто-то уже был недоволен. Более того, система коммун стала рушиться. Рушится не потому, что кто-то принял указание распускать коммуны. коммуны были созданы в 1958 году, в период, я о них говорил, большого скачка. Они стали рушиться, крестьяне стали выходить из этих коммун, потому что для того, чтобы только прокормиться, стали делить землю и стали устанавливать совершенно другие отношения, да, с местными руководителями. Местные руководители для того, чтобы просто жуткую ситуацию этого голода преодолеть, они дали добро на это. Но самое интересное, что вот эти начинания, это началось в провинции Аньхой, на востоке Китая. Вот это аньхойский эксперимент, он получил добро китайского руководства. Не Мао Цзэдуна, а китайских руководителей, как Лю Шаоци, да? Чен Юнь, Дэн Сяопин. Они дали добро на это. И более того, в начале 62 года состоялось такое совещание 7 тысяч руководителей, на котором Мао Цзэдуна критиковали 7 тысяч руководителей, среди них нашлись люди, которые выступали и критиковали. Например, Пэн Джэнь, мэр пекинского горкома, первый секретарь пекинского горкома и зам генерального секретаря ЦК Компартии, он просто сказал открыто, да, Мао Цзэдун великий человек, его величие напоминает гору Эверест. Но Эверест такой большой, что если снять несколько тонн земли с него, ничего не изменится. Так что с Мао Цзэдуна можно тоже несколько тонн там снять, да, немножко, да. И ничего, все будет нормально. Давайте покритикуем.
Почистить.
Да. Мао Цзэдун был настолько потрясен, это был тяжелейший удар, что он временно на несколько месяцев ушел, как он сам говорил, на вторую линию. Он просто уехал из Пекина и жил в городе Ханчжоу. И сказал, ну хорошо, если вы такие умные, давайте, работайте, делайте все. А потом своего секретаря послал, значит, проверить ситуацию. Тянь Цзянин такой был секретарь. Проверить ситуацию на местах. И Тянь Цзянин, когда вернулся, его секретарь тоже доложил, что крестьяне хотят выходить из коммун. И тогда Мао Цзэдун сказал, вы знаете, мы, конечно, коммунисты, всегда поддерживаем народ, но иногда нужно идти против народа. Нет, мы не можем на это пойти. И тут он же все время следил, конечно, за тем, что происходило в Пекине. Он стал получать информацию, что вот эти группа, как он называл, зомби, Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Чен Юнь, они поддерживают вот эти эксперименты, которые, с его точки зрения, вели к реставрации капитализма. Он возвращается в Пекин в июле 62 года, созывает совещание, потом пленум, наводит дикий шорох на всех. Вот эта знаменитая фраза Дэн Сяопина, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она лавину вышей. Он же сказал это примерно в это же самое время, вот в этот период, когда они стояли у власти. Да? Когда Мао Цзэдун вернулся, он тут же позвонил, Дэн Сяопин настолько перепугался, что позвонил первому секретарю ЦК комсомола Китая и потребовал немедленной стенограммы заседаний ЦК комсомола этих кошек злополучных вычеркнуть, потому что он там только что о них сказал. Да?
Историю не вычеркнуть.
И Мао Цзэдун в это время, вот в 62-м году, он вдруг понял, что возможна реставрация. Это он был историк,
вот,
понимаете?
Вот, вот последний вопрос, да. У нас 2 минуты осталось. Вот скажите, пожалуйста, вот для него это был инструмент удержания власти, где он остался первым лицом, или он был вполне в это время, в 62-66 год, вполне искренним марксистом, который считал, что это реально реставраторы, которые повернут страну на капиталистический путь развития.
Вот, знаете,
это самое главное.
Да, это очень хороший вопрос. С моей точки зрения, вот все, что я читал о Мао Цзэдуне, да. И я практически все читал, что он написал, у меня создалось впечатление, что он был искренен здесь. Не только две вещи его волновали. Власть, безусловно, и чистота марксизма-ленинизма. Вот то, что он пытался сделать, он пытался перестроить сознание человека. То есть...
Искренне.
Он начинал с того, что... Вот, скажем, после социалистической индустриализации, после переобразования базиса, нужно менять сознание. Вот это самое главное. Здесь идет борьба. Как считал Мао Цзэдун?
Я вот думаю, что именно Александр Панцов ответил на вопрос Сергея, который написал, почему же до сих пор для миллиона, в основном молодых людей, Мао кумир.
Искренне. Мао кумир не только потому, что он искренен, а он кумир в Китае еще и потому, что он не только был социальным революционером, который преобразовывал социальные отношения, но он, мы все время забываем, он еще был национальным революционером, который осуществил великую национальную революцию. Он заставил мир уважать китайцев.
Александр Панцов. Не успели, но впереди у нас много времени.